Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев глаза, она вскричала.
«Ужасные слова! Ужасные слова! Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом! Вылечите его, он стоит этого!»
«Вы знаете, с кем вы сейчас говорите?» — спросил у пришедшего Воланд. «У кого вы находитесь?»
«Знаю. Моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказывал мне о вас»,
— ответил мастер.
«Как же», — отозвался Воланд. «Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету. Но вы-то верите, что это действительно я?»
«Приходится верить», — сказал пришелец. «Но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Ой, извините меня»,
— спохватившись, прибавил мастер.
«Ну что же, если спокойнее, то и считайте», — вежливо ответил Воланд.
«Нет, нет»,
— испуганно говорила Маргарита и трясла мастера за плечо.
«Опомнись, перед тобою действительно он».
Кот ввязался и тут.
«А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете».
Кот полез в лунный столб и хотел что-то еще говорить, но его попросили замолчать, и он, ответив «Хорошо, хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией», замолчал.
«А скажите, почему Маргарита вас называет мастером?» — спросил Воланд.
Тот усмехнулся и сказал.
«Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал».
«О чем роман?»
«Роман? О Понтии Пилате».
Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей. Задребезжала посуда на столе. Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал.
О чем? О ком?» —
заговорил Воланд, перестав смеяться.
«Вот теперь это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть!»
Воланд протянул руку ладонью кверху.
«Я, к сожалению, не могу этого сделать»,
— ответил мастер.
«Потому что я сжег его в печке».
«Простите, не поверю», — ответил Воланд. «Этого быть не может. Рукописи не горят».
Он повернулся к бегемоту и сказал.
«Ну-ка, бегемот, дай сюда роман».
Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез.
«Вот она, рукопись! Вот она!»
Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила.
«Всесилен! Всесилен!»
Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки, уставился на мастера. Но тот, неизвестно от чего, впал в тоску и беспокойство. Поднялся со стула, заломил руки и, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, начал бормотать.
«И ночью при луне мне нет покоя. Зачем потревожили меня? О, боги, боги!»
Маргарита вцепилась в больничный халат, прижалась к нему и сама начала бормотать в тоске и в слезах.
«Боже, почему же тебе не помогает лекарство?»
«Ничего, ничего, ничего!» — шептал Коровьев, извиваясь возле мастера. «Ничего, ничего! Еще стаканчик, и я с вами за компанию!»
И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете и помог этот стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение.
«Ну, теперь все ясно», — сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи.
«Совершенно ясно», —
подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией.
«Теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азазелла?»
— обратился он к молчащему Азазелла.
«Я говорю», — прогнусил тот, — «что тебя хорошо было бы утопить».
«Будь милосерден, Азазелла», —
ответил ему кот,
и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы к тебе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, о Азазелло!»